Эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
И член Координационного совета российской оппозиции Андрей Пивоваров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
В эти дни, накануне годовщины декабрьских акций протеста, которая будет отмечаться 8 или 9 декабря, в стане так называемой внесистемной российской оппозиции развернулась жесточайшая дискуссия между, как их назвала Лилия Шевцова, революционерами с одной стороны и адаптантами с другой. Первые сторонники трансформации российской системы с ее конституционно-правовым и режимным обеспечением, а вторые призывают к влиянию на самодержавие, к диалогу с ним, попыткам его очеловечения через реформу его отдельных блоков. В этом споре, который еще не закончился, и должна будет определиться тактика и стратегия российской оппозиции. Станут известны ответы на такие вопросы. Надо ли призывать людей идти на митинги и демонстрации? Если да, то с какими лозунгами? Есть ли шанс, что власть пожелает услышать вышедших на площадь? Если все это бессмысленно, то что делать? Проводить, как предлагает лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, секретные переговоры между, как он выразился, командирами, способными повести за собой реально каждую группу активистов. А что дальше? В общем, вопросов много, и мы их сегодня обсудим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Максим, Андрей, ну давайте вот определимся с этой ситуацией. Я хотел бы вначале, чтобы было понятно нашим слушателям, сказать, кого называют революционеров, да, в этом диалоге, да, и кого называют адаптантами. Ну вот революционеры — это либеральная группа, в нее входят Гарри Каспаров, Борис Немцов, Андрей Ларионов и Андрей Пиантковский. Адаптанты — это группа граждан, так называемая, в которую входит Сергей Пахоменко, журналист, Ксения Собчак, ну и другие ребята, которые вокруг этой группы. Главный предмет спора — отношение к самодержавию, то есть к существующему режиму. Если революционеры считают, что ни в коем случае его нельзя признавать легитимным, то, соответственно, адаптанты считают, что необходимо с ним пытаться как-то найти диалог, ну, сотрудничать в какой-то степени, пытаться вот именно при помощи каких-то требований, да, вот митинга в тех же самых, да, попытаться, чтобы он сам постепенно, медленно менялся. И вот у меня сразу к вам такой вопрос, да, ну, Андрей, давайте я вам первому задам вопрос, так как вы член Координационного совета оппозиции. Ну,
просто член этой либеральной фракции, тоже там такая неформальная группа.
Либеральная фракция, это группа граждан.
Да, у нас, как бы, так, она официально не обозначена, но внутри себя, да, у нас, по-моему, там 11 человек на момент, как бы, внутри себя обсуждаем эти проблемы, и то, что вот выходит наружу, там еще очень большая дискуссия внутри проходит.
Да, ну вот скажите, вы кто? Вы революционер или адаптант, скорее?
Я либерал, но если брать эту диалог, мне очень нравится термин там революционер или адаптант. Мне кажется, немножко такие, ну, радикально оскорбительные некоторые компании есть. Я скорее выступаю за радикальный подход, потому что здесь, ну, просить о чем-то, да, людей, которые не избраны, просить людей, которые, в общем-то, как бы плевали на там основные там права и свободы граждан, выступать с ними в какие-то вот такие вот просительные форумы, мне кажется, неправильно. Да? И здесь вот то, что мы видим, дискуссию, ну, мне кажется, неплохого в этом ничего нет. Действительно, то, что КС принимает решения, скажем так, в открытую, и споры, аргументы видны гражданам, это прекрасно. Да? Зачастую, может быть, переходят какие-то рамки, может
нет,
быть,
нет, это спорах, замечательно, да, на самом деле.
Именно,
да,
так происходит. Единственное, что вот я бы не делил только вот на эти две формы. Да? Мы понимаем, что в КС, кроме там тех фигур, которые вот идут в споры публичные, еще есть очень большое количество граждан, которые, как я думаю, да, все-таки скорее склоняются к позиции либералов. Да, это, несмотря на то, что это не либерал, я не уверен, потому что там...
Вы имеете, простите, опять-таки непонятно, либералов-радикалов?
Ну, выходит, что в вашей формулировке либерал-радикал, да, хотя, в общем-то, это несколько странно, но именно либерал-радикал выступает с позиций жестких, что, в общем-то, обычно, как бы, ну, не сталкивается.
Ну, вот Навальный, например, до сих пор не определился, судя по всему, вот и в этом споре, по крайней мере.
Да,
и
они,
все ждут, что он скажет.
Несколько человек, да, хранят такое молчание, да, но, конечно, Навальный тоже не один Навальный, а целая группа людей. И в субботу, я думаю, что будет КС, и там будет уже голосование, и мы понимаем, что вот те люди, которым, я бы сказал, разделил по-другому, есть политическая составляющая, да, и такая вот больше творческая. Вот, мне кажется, больше так разделить. И творческая составляющая, как раз мы видим там Собчак, Пархоменко, они больше все-таки выступают за такой вот путь диалога, путь такого, ну, вот то, чтобы на спрошение, да, там, Юрьева дня. А та часть, которая политики, да, ну, условно, значит, политические, может быть, они менее известны, менее медийные, но их большая часть в КС, и я думаю, что их позиция все-таки однозначно будет на том, что там отступать от политических требований болотной, да, они не могут, да, потому что очень важный термин, Пианковский, кстати, сказал, что когда мы избирались в КС, мы все подписали документы, что мы согласны с требованием болотной, а требования болотной были все-таки именно это перевыборы, да, это отставка, и, ну, там целый список был. А как раз творческая группа предлагает нам отказаться, ну, отказаться, а не ставить на первый план требования болотной, что, в принципе, обманывает избирателя.
Я перечислю еще эти требования, да, то, конечно, что предлагают. Но мне интересно, Максим, вас спросить, вы не первый год в политике, и, соответственно, это же традиционный спор на самом деле, конечно, который уже не первый год идет.
Конечно, я соглашусь с Андреем, что, во-первых, то, что он идет, это хорошо, он... Было бы странно, если вообще он не шел. Честно говоря, мне даже, честно говоря, такой формат спора в коалиционном совете оппозиции больше устраивает, чем если бы спорили, так сказать, там, по принципу либерал-националист там, или коммунист. Тогда, я боюсь, договориться было вообще очень сложно. Здесь, я думаю, можно все-таки будет к чему-то прийти. Согласен с Андреем, что я наблюдал за выборами в коалиционный совет оппозиции. Негоже отказываться, значит, от требований, под которыми подписались. Как бы так немножко превращаешься, так сказать, в подобие режима, который от всего отказывается, значит, и всегда врет. Значит, я тебя не причисляю ни к революционерам, ни к адаптантам. Значит, я думаю, что сам факт избрания Конституционного совета позитивный момент. Хотя, честно говоря, рад, например, тому, что сам не стал участвовать в выборах в Конституционный совет оппозиции, потому что, как говорится, высказывание некоторых членов этого совета, да и просто наличие там некоторых членов Конституционного совета, меня, конечно, просто вызывает самые там, неприятные чувства, самые такие отрицательные. Я надеюсь, что все-таки возобладает точка зрения, которая будет основана на принципах избрания КС и на принципах болотной. Это вовсе не исключает диалога. Ну, во-первых, правда, диалог ведут, когда, значит, есть вторая сторона, когда она к нему готова. Вообще, этот вопрос открыт, с моей точки зрения. И он открыт, так сказать, ему даже, я бы сказал, не открыт, а приоткрыт, потому что последние действия властей напоминают реакцию, закручивание гаек, в общем-то, как мне кажется, не является сигналом к диалогу. Поэтому, ну, можно разговаривать, когда с тобой хотят разговаривать. Я всегда считаю, что диалог лучше, чем конфликт. Диалог, переговоры даже на войне ведутся. Все-таки я надеюсь, что пока мы не на войне в прямом смысле слова, в жестком политическом противостоянии. Поэтому диалог, да, нужен, но это не значит, не подразумевает отказываться от требований, даже когда диалог еще не начался. Поэтому, честно говоря, мне больше на сегодняшний день ну, импонирует позиция тех, кто считает, что нужно стоять на требованиях болотной. Форма передачи власти, значит, вопросы смягчения режима, превращение, значит, самодержавия в конституционную монархию, да, что история немного раз проходила, а не сразу в республику, да, это все обсуждаемо, но было бы с кем обсуждать и о чем. Сегодня это обсуждается только внутри КС, власть никого, ничто ни с кем не обсуждает. Поэтому пока власть ничего ни с кем не обсуждает, не надо, так сказать, типа, зацикливаться на этом. Нужно проводить свою политическую линию. Слово «революционер» мне не кажется правильным, подходящим. Не считаю, что люди, которые вот входят в эту группу, настаивают на революции.
Нет, ну, Лилия Шевцова, она просто как бы использовала такие термины для того, чтобы было более-менее понятно.
Неудачные, мне кажется.
Неудачные.
Еще, мне кажется, диалога, я согласен с Максимом, диалог должен быть, просто диалог должен быть как бы на равных, а не с точки зрения коленопреклонной подачи.
Нет, с лампой в лицо, как допрос.
Да, вот, хочешь, чтобы было как минимум там, ну, паритетная ситуация, а не...
Ну, вы знаете, у меня скептическое очень отношение вообще. Вот я смотрю требования, которые озвучил Сергей Пархоменко в блоге. Непосредственно то, что в принципе вот эти адаптанты, как их назвали, да, они, в принципе, прикидывают, как проводить акцию протеста 9 декабря, да, годовщина состоялась, значит, причем именно не 8, а 9, знаменитый Юрьев день. Во-первых, непонятно, почему Юрьев день, какое он имеет отношение. Это... Ну, это ладно, опять-таки, это идея Ксении Собчак. Но
переход от него, от одного хозяина к другому, да? Mm-hmm. То есть, наверное, Ксения Анатольевна посоветовала получше посмотреть учебник истории для 6 класса, да?
Вы как историк. Это Гельфанд уже порекомендовал, да, как раз.
Нет, ну почему привязывать к историческим событиям, а почему нет, ну, в принципе, нормально.
Можно, но... не за уши притягивать, привязывать, но не притягивать за уши.
Спасибо. Я сейчас перечислю эти требования, точнее, перечислю, к чему пришли мне адаптанты, так называемые, а я напомню нашим радиослушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Максим Резник и член Координационного совета российской оппозиции Андрей Пивоваров. Ну вот, что вырисовывается, как пишет Сергей Пархоменко. Мероприятие, посвященное годовщине начала массовых протестных действий, проводится в воскресенье 9 декабря в знаменитый Юрьев день. Мероприятие проводится в форме шествий, сдачи подписей, без завершающего митинга, без трибун, сцен, микрофонов, речей, списков выступающих и так далее. Инициатором и организатором является Координационный совет. Несколько его членов формируют группу заявителей, своевременно подадут необходимые документы в мэрию Москвы. Смысл шествия – сбор 100 тысяч голосов реальных живых людей в поддержку набора простых, понятных политических требований. Это та самая политическая инициатива 100 тысяч граждан, которая, по словам Путина, должна рассматриваться Думой как законодательная инициатива. От себя добавлю. Помните, это в статье, когда предвыборной кампании Путин писал. Вот. Значит, предлагается пройти заранее распечатанным бланком, где сформулирована эта инициатива, подписать эти требования своим именем. Значит, смысл политических требований на этой акции – обеспечение сменяемости власти, конкретные пункты требований в прилагаемой подробной записке. Ну вот, в принципе, я могу перечислить эти требования, да? Долой подряд, отмена положения о двух сроках, статью 81 Конституции Российской Федерации. Нечего тут засиживаться, возвращение 4-летних сроков пребывания у власти президента Российской Федерации Государственной Думы. Верните нам референдум, отмена положений статьи 5 Федерального закона о референдуме, запрещающих ставить на голосование любые политически значимые вопросы. Контроль за выборами избирателям, обеспечение гарантий доступа граждан, выдвинутых общественными собраниями в состав избирательных комиссий всех уровней. Конец цитаты. Андрей Пионковский сказал, что власть будет смеяться просто над этими требованиями. Ну, что скажете? Да, пожалуйста.
Это такое очень, ну, скажем так, это, безусловно, правильные требования, да, но это какой очень тонкий обход проблемы, да, то есть есть глобальные и четкие требования, которые были сформированы на Болотной, от которых ходить нельзя. А это несколько такой объезд. Давайте хотя бы что-то. Вот мне кажется, что вот, когда как бы просят хотя бы что-то, это уже возникает такая цена, вот коленопреклонная позиция, и это, ну, не то, что, мне кажется, хотят люди, которые хотят выйти и поддержать. Поэтому здесь, ну, мне кажется, этого недостаточно, и здесь согласен с Пионковским, что действительно надо не отходить от тех требований, на которых мы были избраны. Условий.
Да, Максим, я, да, я, сама говоря, идея. Здесь не знаю, я просто не погружен во внутрь дискуссии, но как сторонний наблюдатель, но, так сказать, человек, имеющий все-таки...
Я поэтому вас и пригласил, да, очень да. Интересно ваше мнение.
Я сторонний наблюдатель, но при этом как бы все-таки, так сказать, не посторонний, сторонний, но не посторонний. Я считаю, что здесь, конечно, ни одно другое не исключает. Это то, что предлагает Пархоменко, вовсе не означает отказ от требований Болотная. Мне кажется, здесь просто используется такая тактика, которую мы сами в Петербурге неоднократно использовали, а именно хватать власть за язык. Хватать власть за язык надо. Если они там говорят что-то там, значит, надо, значит, требовать, значит, выполнения этих обещаний предвыборных Путина. Скорее всего, он их не выполнит. С большой степенью вероятности. Ну, так это, между прочим, с моей точки зрения, добавит оппозиции сторонников. Каждая новая ложь власти, каждое новое невыполнение обещаний, публично засвеченная, обозначенная и объясненная оппозицией, добавляет сторонников тем, кто выступает за смену режима. Я не очень помню хорошо этот сюжет, но, значит, когда солидарность в Польше вступала в переговоры с, значит, коммунистическим режимом, да, и с Ярузельским, она же, в общем, не ставила, она, конечно, ставила, это было фундаментальным требованием, да, честные выборы, смена режима и так далее, но она не говорила так, значит, давайте мы сейчас будем вести переговоры с Ярузельским, но сначала пускай он уйдет, Но в этом есть некая логическая бессмысленность. Да, то есть, как бы, если все-таки ни одна из групп не отрицает диалога, я так понимаю, что диалог все-таки не отрицается никем, да, если власть готова будет, надо с ней разговаривать, ну, правда, на равноправных началах. Но тогда сначала диалог, да, не отменяющий требование того, что мы считаем, что ты должен уйти, Владимир Владимирович. Но говорить-то с кем?
Ну, а честно ли по отношению к людям такая позиция?
Нет, надо просто ее объяснить.
Говорит, приходите, да, приходите. Но мы потребуем это немножко совсем. Для простого человека, мне кажется, который не особо погружен в политические там требования, вопрос референдума, он очень далек для него, мне кажется.
Не знаю.
Ну, все-таки. То есть, вот для, там, ну, для меня, там, для коллег
для
это важно.
Для меня близок, я 7 раз подавал на референдум.
Я понимаю, но сколько человек подавал еще на референдум, это уже надо. Ну, вот близко это людям обычным,
которые... Не, ну, понимаю, Андрей, хорошо, а вариант какой? Ну, хорошо, вот а выход-то какой? Ну, пришли, значит, крикнули. Долой. Правильно крикнули. Конечно, долой. А дальше-то что?
Но даже если он уйдет, Владимир Путин, на самом деле ситуация-то не изменит. Да, не в персоне, разумеется.
Еще хочу сказать по поводу легитимности. Значит, с моей личной точки зрения, власть нелегитимна в России с 5 января 1918 года. Вообще нелегитимно. Никто нелегитимен. С 5 января 18 года, с момента разгона учредительного собрания. Это, вот я здесь, у нас там по многим вопросам бывают дискуссии, но здесь я абсолютно согласен с Явлинским. Значит, это очевидная вещь с моей точки зрения. Поэтому вопрос легитимности, вся, а с кем вопрос ведь с кем разговаривать? Мы, вот смотри, я так понимаю, значит мы требуем значит, поддерживать сегодня те требования, которые высказал Болотный. Безусловно, правильно это. Значит, но вопрос реализации этих требований, мы как будем? Мы будем с кем-то обсуждать. Или мы как? Или мы вернемся с винтовками в руках? Вот что-то, как говорил один наш общий с тобой знакомый когда-то по поводу там петербургской ситуации, будем его называть, да? Нет. Значит, ну вот как? Вопрос механизма. Я все-таки, честно говоря, считаю, что разговаривать нужно. Как мы разговаривали там... Я понимаю, что это не такой глобальный момент, как с Матвиенко разговаривали.
Ситуация, когда мы выдвигаем эти маленькие, ну, хорошие, правильные требования, но, может быть, не столь жесткие, и когда люди перестанут верить. И когда получится, с каждым выходит все меньше и меньше людей...
Скажи... А ты уверен, что Пархоменко предлагает снять вот эти глобальные требования, фундаментальные? Мне кажется, он не предлагает их снять.
Ну, по крайней мере, кстати, я об этом пишу, что
нет,
как бы что хватит кричать «Долой Путин!» Наверное, надоели. Хватит кричать это. То есть, как бы, на самом деле, я согласен, скорее всего, в субботу мы сядем, все дружно дадим стол.
24-го,
да, ноября. И к тому, что да. Давайте оставим и это, и все это будет вместе. Да? То есть, дискуссия, мне кажется, такая боль, да.
Вы покажете политическую зрелость.
Я думаю, что все там люди уже опытные, да. Ну, я понимаю, что это как раз те люди, которые молчат, они вот выступят с этой позиции. Я согласен здесь. То есть, была дискуссия, но к этому придем. Вот. А просто оставлять ни то, ни другое нельзя, поэтому убирать ни те, ни другие
требования. Нет, снимать требования нельзя, только я согласен. Да.
Нет, то самое главное требование, с которым все сходятся, эволюционеры, адаптанты, так называемые, это, конечно же, против политических репрессий. Я здесь это главное требование, с которым все обсуждают. Здесь обсуждают, конечно. А в Петербурге? Какая ситуация в Петербурге? В Петербурге ситуация, по-моему, очень плохая,
судя
по всему. Да, ну, поделитесь, Андрей, расскажите, что происходит.
С кем я беседую, в общем-то, как бы с коллегами по позиции, в общем, из разных лагерей, из либеральных, из там левых, правых, из системных партий, несистемных, все говорят о том, что, как бы, ну, вот все движется, по крайней мере, пока к тому же, что было там 15 сентября. К сожалению, опять вот есть такие...
Ну, а что было 15 сентября?
Ну, мы видели там 3 колонны на марше. Каждая колонна представляла себе такую, ну, точно, ну, давайте говорить, там, прямую славянную жидкую толпу людей, да, там тысячи, полутора человек, там, ну, может быть, больше несколько, там, может быть, там, коллеги скажут больше, но в реальности, да, именно эти раздраи, мне кажется, наиболее отторгают людей. Я был в Москве 15 сентября, к сожалению, а их людей не так много, но их было не так много, как раньше, но и по сравнению с Петербургом их были мало. Да, это разные люди, которые шли эмоционально, это было все-таки подъем. А то, что в Питере, к сожалению, все, кто был, говорят, что, наверное, не хотели больше так соучаствовать. И сейчас вот, ну, есть слабые попытки договориться. Я как раз, в сравнении с Максимом очень, я насчитывал, что будет Николай Рыбаков, к сожалению, его нет. Вот хотел, может быть, сделать как раз предложение. Какие-то, может быть, мы сейчас обсудим, какие-то идеи, которые есть. Вот, одна из инициатив, которую мы с коллегами разработали, и пока она ходит внутри нас, может быть, имеет смысл о ней поговорить. Одна проблема, которая у нас есть, все время кто-то не хочет с кем-то ходить, ни с кем-то на сцене выступать, ни с кем-то вот говорить. Очень хорошая московская идея провести марш без митинга, очень здравая, и мне кажется, вот ее стоит скопировать. Я бы, единственное, пошел бы дальше. Если в Москве есть раскол, давайте попробуем решить проблему здесь дальше. Когда нам часть там радикалов говорит, что мы не ходим с этими, мы не ходим с этим же радикалов, не говорю именно каких-то там левых-правых, а либеральных радикалов, если мы попробуем в Петербурге отказаться от символики. То есть, если мы выходим на марш граждан, мы понимаем прекрасно, что те люди, которые выходят на марш, зачастую, это не активисты партии. Надо отдать себе должное, что как бы не хотели и не увеличивали численность организации, это 10% количества людей, выходящих
как
на марш.
Как вы себе представляете отказаться от символики? Люди просто не пойдут, о чем мы будем там ходить вообще?
Слушайте, ну а почему нет? Нет. Мне кажется, что мы говорим о том, что это марш граждан. То есть мы говорим, ребята, там, друзья, приходите на мероприятие, поднимайте флаги России. Мы же российская оппозиция. Флаги России. Мы петербуржцы, не против флага Петербурга. И все. Не надо. Если вы ходите ради пиара своей организации, пожалуйста, пикет, ребят. Если ходите там ради пиара своего комитета, структуры, кого угодно, сделайте себе баннер, нет проблем. Но чтобы мы видели, что по проспекту идет общая колонна с триколорами и там, ну, красный флаг Петербурга, я бы поддерживаю, ну, если скажут нет, значит, не надо. И мы ничего не отказываемся от того, что мы там какие-то, не знаю, там, левые, правые, националисты, либералы. Я не говорю, что я либерал. Или там коллега там Сухоруков не говорит, что он националист. Но он же россиянин, он живет в этой стране, и то, что мы российская оппозиция входим с триколорами, может нас объединить. У нас не будет митинга, не надо будет никого слушать. У нас есть там подписные листы, которые подают Вархоминг или другие требования. Мы все это можем реализовать, но ради того, чтобы в конце концов преодолеть этот раскол, и в конце концов, по-настоящему объединиться, не на бумаге, там 5 человек подписали бумагу, как бы, да, якобы объединилась вся оппозиция, а в реальности. Вот если, ну, как мне кажется, те люди, с которыми я беседовал, совершенно, как бы, я считаю, здравые, адекватные люди, которые ставят там свои амбиции ниже, чем, как бы, цели общего движения, они согласны с этим. Сейчас пытаемся какие-то переговоры провести, насколько это удачно, непонятно будет, потому что, к сожалению, в Петербурге так вкладывается очень много людей, все-таки там ставят свои, там, какие-то вот организационные и, там, структурные вещи важнее общей акции. И когда я слышу, что лучше провести 3 марша, чем один, ну, по-честному, я не понимаю, о чем эти люди говорят.
Ну, что можно сказать? Я, так сказать, с Андреем согласен, поскольку он не только высказывал эту идею всегда, но мы ее реализовывали во время марша в защиту Петербурга, как раз флаги Петербурга. И я бы даже, может быть, сделал флаг петербургской оппозиции специально какой-то отдельный, там, я не знаю. И согласен, что здесь ведь... Позиция демократического Петербурга, в которую входит партия, в которую я состою, Яблоко, она, значит, понятно, там они не хотят иметь дело, это демократы там, с националистами, с коммунистами. Это позиция политической самоидентификации, это понятно, и это правильно, и то, что есть демократический Петербург, это неплохо. Вопрос только в том, что мне кажется, демократический Петербург может и должен проводить свои акции, связанные с проблематикой, тематикой, значит, либеральных, демократических сил. Это вполне уместно и было бы правильно, но... Мне кажется неправильным, когда демократический Петербург, значит, как бы входит вот в этот тренд, что 15 сентября, что 8 декабря, вот тренд, который задает объединенная оппозиция, да, но мы как бы участвуем в акциях, которые заявляет объединенная оппозиция, но мы с ними объединяться не будем. Я чисто вижу в этом политическую шизофрению, на это повлиять я не могу, поскольку я рядовой член Яблока теперь, у нас там другие, у нас теперь организации пока, ну, пока нет.
Ну, у вас и системная оппозиция, скажем так.
Ну, что значит системная,
кстати говоря, тоже разделение, несколько идиотическое, да, по-моему?
Это не просто несколько, абсолютно идиотическое, оппозиция или не оппозиция. Ну, от того, что изменилось, от того, что Яблоко, значит, смогло принять участие в выборах в законодательное собрание и прошло туда. Ничего плохого, я считаю, ни для оппозиции, ни для города это не принесло, кроме хорошего. И поэтому здесь я вообще никогда это не разделял, не считаю нужным разделять.
Но с вами не согласятся либеральные, точнее, радикальные либералы.
Почему? Ну, это, ну, не знаю, если они считают, что плохо, что, мы, кажется, что Резник стал депутатом.
Ну, прекрасно, это был рычаг давления, как раз очень правильно. Мы видели, как там депутаты фракции Яблоко, например, там, когда 5 марта, да, они вытаскивали людей из автобусов, и, в общем-то, во многом благодаря документам, которые им показывали.
Да, нас отказывали, нас не могли задержать, как бы, но мы, ну, соответственно, как бы... Ну, это частный случай, но Андрей правильно вспомнил, иллюстрирует общую картину. Я согласен. То, что произошло на выборах, касается не либералов, демократов, коммунистов, националистов, оно касается граждан. Украли, у людей украли, надругались над волей народа, украли голоса. Это касается всех. И это действительно должна быть гражданская акция. Формат, который Андрей предлагает, я его поддерживаю. Я, конечно, не могу не вступить ни в какие оргкомитеты, поскольку партия, в которой я состою, приняла другое решение. Но высказывать с точки зрения я буду, конечно. Еще раз повторю, я считаю, что создание демократического Петербурга, пускай будет еще, ну, если кто-то хочет стать националистический Петербург, ну, если у кого-то там руки дойдут до этого дела, на здоровье. И они будут там с чем-то выступать, там, кого-то выселять, там, это их право. Да, так сказать, что мне омерзительно, но это их право. Поэтому я, конечно же, поддерживаю создание такой организации. Но я просто считаю, что у нас занимается не тем, что раскручивает демократический Петербург и объединение демократических сил по каким-то общим вопросам, а пытаются все время встроиться в акции объединенной оппозиции, объединение которой она не приветствует, эта организация. Вот я понимаю, почему не приветствует, тогда не надо встраиваться. Мне тоже не нравится, так сказать, наличие в Коалиционном совете оппозиции господина Бондарика. Меня просто, знаете, просто ступор берет просто вообще от этого. И какие-то более даже рвотные рефлексы какие-то. И мне не нравится то, что пишет Прилепин. Он говорит, что у нас мы с либералами, значит, нам нравится то, что говорит власть. Но просто власть-то не реализовывает. Либералам-то не нравится, что она говорит. А нам не нравится, что она это не реализовывает. Поэтому здесь... Я согласен, нужно сказать, общегражданский формат по темам, которые всех объединяют, как объединял всех Охта-центр. И потом мы искали формат, который позволил бы всем участвовать.
Спасибо, Максим Резник. О продолжении нашей программы «Петербург. Свободы» слушайте после объявления.
У микрофона Ирина Лагунина. 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но радио «Свобода» остается. То, что мы делаем на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и член Координационного совета российской оппозиции Андрей Пивоваров. Мы обсуждаем тактику и стратегию российской оппозиции, жестокие споры между революционерами и адаптантами о том, с какими лозунгами надо и надо ли вообще выходить на улицы и площади городов россиянам и вообще, что делать оппозиции. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Максим, Андрей, ну вот смотрите, еще с какими требованиями, да, какие требования обсуждались вообще в процессе этого жесткого диалога, да, достаточно, что предлагает, в частности, Ксения Собчак, да? Она предлагает провести такую, добиваться проведения судебной реформы, да, в принципе, 5 пунктов. Выборность мировых судей и федеральных судей районного звена, запрет на работу судьями бывшим сотрудникам правоохранительных органов, повсеместное введение суда присяжных для тяжких преступлений, судебные округа не должны совпадать с административно-территориальным делением, обязать судей и их родственников публиковать декларации о доходах, конец цитат. Ну, как вам это нравится? То есть, в принципе, имеет ли смысл выносить подобного рода требования на митинги и демонстрации российской оппозиции вообще? Или это, скажем так, уже, ну, что ли, последствия после того, как будет изменен режим, скажем так, ну, Максим?
Ну, я считаю, что это хорошая идея, просто не надо их выносить на митинги. Это, ну, это не формат митинга обсуждения подобных инициатив, хотя они сами по себе правильные.
Андрей?
Здесь, скажем так... Я считаю, что отличные, как бы, отличные предложения, а вот как их реализовывать, я, честно говоря, даже трудно подумать. Может, какой-то формат круглых столов изначально провести обсуждение, чтобы это вышло не просто в формате одних требований, да, а провести круглые столы, обсуждение, сформулировать различные точки зрения, ознакомить, может, через самые статьи там, Собчак, Пьянковского, там, через «Эхо Москвы», через другие там, информационные ресурсы, и после уже, предположим, может быть, как итоговую декларацию может вынести, но не просто вот с... Как говорится, вот подписывайтесь. Может быть, не очень корректно.
Знаете, еще сегодня тоже будет обсуждаться на «Радио Свобода». Группа граждан обратилась непосредственно в департамент региональной безопасности города Москвы с просьбой дать разрешение, да, ну, как в соответствии с законом, на проведение митинга 24 ноября как раз. После заседания Координационного совета российской оппозиции митинг с целью выразить протест против политических репрессий и нарушений прав человека в Российской Федерации, причины условий этих репрессий и нарушений, и высказать требования соблюдения прав человека. На что была получена сегодня вот из Департамента региональной безопасности города Москвы ответ, в котором, в частности, сказано: «Целью заявленного митинга является протест против политических репрессий в стране, однако в действующем законодательстве отсутствуют нормы, содержащие меры принуждения, принимаемые государством по политическим мотивам». Конец.
Мне кажется, показывает, что уже люди насмехаются. ругаться, там, грубо говоря, да, и уже могут что, все что угодно писать, потому что, в принципе, все такое безнаказанность такое свое. То есть раньше я писали, что там происходит, по-моему, ремонт зданий, благоустройство, теперь, ну, все равно давайте посмеемся. Подумали так, думаю, в администрации.
Максим, а какая ситуация с законом о митингах в Петербурге?
Во вторник следующее будет слушание, которое проводит комитет по законодательству.
Как разворачиваются события, да, скажите?
Ну, я понятно, что идет дискуссия, носит такой достаточно жесткий характер, и понятно, что одни, и, к сожалению, я по моим оценкам меньшинство, настаивают на максимальной возможности реализации 31 статьи Конституции и соответствующего закона федерального. Другие ищут любые поводы, чтобы не дать реализовать подобные права граждан. Ну, вот, конечно, можно... Я надеюсь, мы не дойдем до Воронежа, где в закон внесены и вносятся поправки о том, что вдоль дорог нельзя митинговать. Ну, то есть, все на свете вдоль дорог, но, видимо, надо, ну, митинговать, не знаю, там как, в воздухе. Я не знаю, какие. Ну, что, то есть, до такого маразма, я думаю, Петербург все-таки не дойдет. Все-таки меньшинство, которое поддерживает 30, права, закрепленные в 31 статье Конституции, в парламенте Петербурга, оно значительно. Я думаю, там оно не менее 20-22 депутатов, а может быть и больше. Ну, и, конечно, ну, вот, я думаю, что будут приняты какие-то, ну... Если власть называется компромиссными, но какие-то все-таки возможности для реализации прав останутся. Но, допустим, реализовать то, что я бы считал правильным, а именно разрешить, не только разрешить, а прежде всего разрешить митинговать у тех зданий, в которых сидят люди, к которым, как правило, претензии у собирающихся, то есть парламент, Мариинский дворец, Исаакиевская площадь, прочие пролетарские диктатуры. Ужасное название, но оно так называется по-прежнему. Это площадь она, значит, у Смольного. Где раньше проходили митинги в первой половине нулевых. Ничего не случилось, никто не брал штурмом Смольный, там, Мариинский дворец, не обрушался Синий мост, как это писали нам в ответах, что он может обрушиться. То есть, я думаю, что, конечно, к сожалению, этого не произойдет. Будет ужесточение, я думаю, что будут какие-то гетто, скорее всего, сформированы. Ну, я, ну, с другой стороны, скажу вам так, при всем том, что, конечно, я это не могу поддерживать, потому что ни один город, претендующий на звание европейской столицы России, не может делать то, что вообще невозможно представить ни в одном европейском городе, просто ни в одном, ну, то есть только в Минске, но мы не считаем его европейским, исключительно географически, да. Но, с моей точки зрения, все-таки ключевой вопрос, значит, не в том, где, а в том, сколько. И, в принципе, я считаю, что... Это все эти попытки, в конечном счете, не могут оказать влияние на политический процесс глобально. Вопрос в том, если, понимаете, если вот выходит столько людей, сколько выходило в Москве, это меняет политическую реальность, восприятие, я имею в виду, да, декабрьские события прошлого года. Поэтому я думаю, что здесь будут такие арьергардные бои, если так можно выразиться, но я думаю, что-нибудь да отобьем, а может быть и нет. Но надежда на то, что статья будет в Конституции 31 реализовываться в полном объеме, она невелика.
Скажите, а мне Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга, он не является в какой-то степени инициатором вот этого принятия закона? Или там, видимо, только один пункт по поводу того, что нельзя возле церкви
проводить? Это по поводу этого сегодня проходили слушания у религиозных организаций, да, у религиозных учреждений. Ну, в какой-то мере, я думаю, что он является в данном случае не по собственной инициативе, а просто в силу, так сказать, того, что он является реализатором общей федеральной тенденции. В стране реакция, это же очевидная вещь. После подъема она всегда наступает в этом смысле, конечно, ничего нового. Протест идет на спад.
То есть на спад идет?
Я считаю, что...
Однозначно. Ну, бессмысленно вообще мне митинги устраивать всякие?
Да, нет, не, да, ни в коем случае не бессмысленно. Потому что эти митинги готовят новый подъем, безусловно, и приближают. И правильно сказал, значит, который мне там, не симпатичен, Анатолий Чубайс, не так давно. Он иногда произносит очень верные слова о том, что меньшинство всегда право. И вот недавно он сказал, да, что не надо рассчитывать, что этого больше не повторится. Повторится и еще как.
Наоборот,
и да. И еще да, больше будет. Да. Поэтому ничего это не бессмысленно. То, что делают сегодня активисты, это те, кто сегодня занимается этим постоянно, тратится на это свою жизнь, это не бессмысленно. Это готовит новый подъем. А он будет обязательно. Обязательно.
У Анатолия Собчака интуиция очень хорошо.
Анатолий Чубайса.
Ой, Анатолий Чубайса, да. Простите за... Значит, на звонки Федор, наш постоянный слушатель из Петербурга. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор. Вы знаете, тяжело сегодня говорить после колоссальной потери ухода Бориса Стругацкого, ну, просто тяжело, но тем не менее. Вот вы знаете, меня, конечно, очень удивила вот эта дискуссия, удивил Собчак Пиантковский, я прочел ее внимательно. Меня поразило именно то, что говорит Собчак. Но вот я вообще не понимаю, какое отношение она имеет, этот человек имеет к оппозиции, к этому Координационному совету. И она, ее, так сказать, уважаемая мать Нарусова, вот они все время пытаются объясняться в любви к Путину, говорят, насколько он незаменим, нельзя требовать его отставки. И это несмотря на то, что все митинги, которые прошли в этом истекшем году, они все требовали именно перевыборов новых, честных и отставки Путина. И получается очень странно, что многие члены этого Координационного совета, и господин Кудрин, и даже Прохоров, и другие какие-то круги, они все время пытаются нас свернуть в какую-то сторону, чтобы обсуждать, допустим, честный суд. Но простите, какой еще честный суд может быть при абсолютных репрессиях? Власть на это никогда не пойдет. То есть это уже абсурд. Это первое. Я считаю, что, конечно, я полностью на стороне многоуважаемого Андрея Пианковского. Второй момент. Вот по поводу митинга в декабре. Почему не должно быть, так сказать, я считаю, что, во-первых, надо потребовать исполнения тех требований, которые уже были. Политзаключенные, отставка Путина, это все должно быть. И я считаю, что должен быть большой митинг. Что касается Петербурга, вот уважаемый Максим говорит, что ну не нужно, так сказать, что в чем смысл? Система, а не системная оппозиция. А вот попытка договориться с властью даже здесь приводит к провалу. Я очень уважаю партию «Яблоко», но власть ее использует, как и «Справедливую Россию», так сказать, фальсифицировав выборы в наш городской парламент, чтобы показать себя, легитимировать себя. То есть это вот к чему приводит, так сказать, политика Ксении Собчак, если она будет реализация, к полной профанации. Поэтому, завершая, я хочу сказать, что, конечно, она не права, необходимо и дальше настаивать на своих требованиях проводить такие акции, потому что если отказаться, это приведет к полному провалу и торжеству власти. К такому торжеству, о чем и в своих произведениях самых мрачных прогнозов говорил покинувший наш Борис Стругацкий. Спасибо.
Спасибо, Федор. Да, ну ответите на критику, Федору, пожалуйста.
Задать, да, на пожалуйста. Самом деле, я просто не понял. Значит, эта критика нормальная, она естественная, так сказать, и она звучит время от времени. Просто действительно, как бы наши избиратели тоже делятся на тех, кто считает, ну, их, правда, меньшинство, кто считает, что мы должны сдать мандаты. И мы, в общем, готовы. Официально вам заявляю, что фракция «Яблоко» на этом собрании готова сдать мандаты. Если то же самое сделают фракции «Справедливой России», фракции КПРФ, в ЗАГС Собрании и Государственной Думе Российской Федерации, нет проблем. Сразу официально заявляем, мы готовы сдать мандаты. Но только нельзя сдавать их в одном отдельно взятом законодательном собрании. Давайте сдавать все вместе, это серьезно. Но есть и большая часть наших избирателей, которые за нас голосовали, но как мы все-таки некоторую ответственность за них несем? Не думаю, что, конечно, может быть, мы ничего принципиально не меняем, не стану, так сказать, там, бить себя кулаком в грудь и кричать, что с приходом нас сильно что-то поменялось. Хотя многие говорят, что как бы законодательное собрание все же поменялось в лучшую сторону. Это, наверное, не очень принципиальные изменения, не системные, скажем так. Но думаю, что все-таки наше там наличие позволит, наверное, добиваться каких-то скромных, так сказать, но определенных успехов.
У нас звонки, да, пожалуйста, Андрей. Да,
еще, да, по поводу, вот, я, безусловно, поддерживаю позицию Андрея Пианковского больше, но вот хотел бы на защиту Ксении Собчак, потому что, да, ее позиция другая, но она должна быть также представлена.
Ну, я думаю, она сама выскажет свою позицию, потому что, нет, мы так просто, за глаза о ней говорим, нам, критикуем.
Нет, я просто вот, согласен с позицией, что они мешают, там, да, зачем она в КС находится, неправильно. У нее есть часть людей, которые поддерживают, да, которым близка ее позиция, поэтому чем шире будет позиция внутри КС, тем больше будет поддержка. Да, и уходя в какую-то узкую радикальную вещь, мне кажется, мы потеряем больше сторонников.
Это неправильно. Звонки. Юрий из Кабардино-Балкарии, пожалуйста. Добрый день, добрый вечер. Ваш вопрос.
Да. Здравствуйте, Радио Свобода. Здравствуйте, гости. Я вообще не из Кабардино-Балкарии. Я с поселка Кабардинка, это недалеко от Геленджика. Я просто, вот предыдущий слушатель тут говорил насчет Ксении Собчак. Мне кажется, она, ну, Путину, там, ее папа вроде бы Путина подвинул ближе к власти, она отрабатывает что-то. Но это не главное. Я хотел поделиться, знаете, с чем? Вот вы говорили, как собрать оппозицию. Вы помните 1974 год, Сантьяго, Чили? Там люди выходили на демонстрации просто с кастрюлями, с пустыми и с ложками. И нормально все, и вышибли они в конце концов. Этот социалистический режим. Вот.
Ну, примеров много. Например, шахтеры тоже касками стучали, а потом и много таких. И
у нас... наш радиослушатель предлагает нам пойти по пути Пиночета, что ли? Выше, блядь, никого. Сальвадор Альенде?
Звонок, Иван из Москвы. Добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. Я конкретно хочу сказать, там партия автомобилистов или кто, я инвалид второй группы. У меня отнял 122-й закон АКУ. И вот этой АКУ уже 11 лет, ей уже приходит конец, техосмотр я не пройду, передвигаться мне надо, у меня полторы ноги. И не я один такой. Мы вот все инвалиды, рождаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. В свое время Медведеву на заводе Тольятти говорили, что да, для инвалидов будет очень хороший автомобиль. Только он у них не добился, как название будет этого автомобиля, сколько он будет стоить. В конечном итоге выяснилось, если ты инвалид, покупай себе сам все, что хочешь. И вот вы понимаете, этот вопрос не решается. А вопрос, в общем-то, сейчас борется с коррупцией. Сверху. Вот пусть сверху вот эту всю коррупцию конфискуют у них эти деньги. И пусть вот на этот самый 122 закон его откроют по новой для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата там и так далее.
Спасибо, спасибо, Иван. Да, понятно, идея хорошая. Вы, кстати, можете предложить нам на Координационном совете такой вариант. Почему конфискованные деньги?
Очень хорошая мысль, да. Согласен, да. Абсолютно согласен с слушателем.
Да, еще одна идея, которая была озвучена тоже вот по поводу касательно тактики и стратегии российской оппозиции, она была озвучена в очередной проповеди Эдуарда Лимонова, да, лидера партии «Другая Россия».
Вы проповедуете?
Да, вы не знаете, он у него постоянно проповеди давно уже идут на сайте.
Видимо, это заразное, и передается воздушно-капельным путем из Петербурга в Москву. У нас тоже есть депутат-проповедник.
Нет, ну, Эдуарда нельзя сравнивать все-таки.
Нет, сравнивать нельзя, мне кажется, но форма все-таки такая, блядь, странная, по-моему.
Нет, ну, у него проповедь, у него политические проповеди, они к религии имеют отношение только названием
своим. Ну, проповедь подразумевает, честно говоря, по-моему, стада и пастуха. Мне не кажется это, ну, хорошей формой.
Ну, Эдуард, он проповедует, значит, мне в плане вот тактики и стратегии. Я прочитаю маленькую, ну, выдержку.
Да, деталях я знаю.
Ну,
не, я говорю, не буду.
Не будем, да. Знаете, любой политик, так или иначе, выступая, он произносит проповеди свои. Правильно? Можно тоже назвать любое выступление. И ваше тоже, Максим, где-нибудь в законодательном собрании.
Например. Нет, не согласен.
Ну, почему нет?
Не буду спорить, но не согласен. Ну,
знаете, вас избрали, и вы тоже можете позиционировать себя как пастух и стадо, понимаете?
Не хочу.
Не хотите. Но это другой вопрос, да. Это вопрос...
Это ключевой вопрос.
Ну, это, по-моему, это лексическая особенность.
Не согласен. Нет,
не давайте,
согласен.
Не, ну, давайте
не согласен.
Так, хорошо. Что, значит, говорит Эдуард Лимонов? Значит, он считает, что орган штаб командующей оппозиции бесспорно нужен. Разумно для начала собрать вместе тех командиров, которые реально могут выставить каждую группу активистов. Активистов, готовых на все, значит. Дальше он, конечно, говорит, что это не Дима Быков, не Ксения Собчак и так далее и тому подобное. Вот. Таких командиров с личным составом в России немного, но есть горстка, достаточно, чтобы начать творить чудеса. Состав этого штаба, возможно, на первых порах должен быть совершенно засекреченным. И он должен провести свое координационное, значит, совещание такое и разработать. Вот такое вот предложение, такая идея. Да, ну вот что скажете?
Ну, единственное, что немножко вот удивительно по факту съезжа было «Другой России» не так давно, где, в общем-то, Эдуард Леонидович с трибуны сказал, что он никогда не сядет за одним столбом с Навальным, с Немцовым и остальных, кто вел людей с площади революции на Болотную. То есть, кого он видит этими командирами? То есть, идея, может быть, здравая, да, но что это такое? Да? То есть, в принципе, вот есть КС, который избран, да, а тут пусть некие командиры, которые, по мнению Лимонова, должны как бы представлять собой силу. Предположим, условно, он считает хорошо, там, не знаю, Быкова имеющим силу, Удальцова имеющим силу, Навального не имеющим, Немцова не имеющим, не знаю, кого-нибудь, кого-то там, Тюлькина имеющим, да? То есть это некие субъективные мнения Эдуарда Лимонова по поводу того, кто имеет силу. Ну, мне кажется, смысла особого нет в этом. То есть и здесь я бы сказал по-другому. Мне кажется, что тот человек или та группа, которая первым предложит здравую идею, тот, мне кажется, и будет, в общем-то, те люди поддержат его, те люди, которые с ним стремятся к движению. Позже примерно самого Лимонова, когда он придумал стратегию, ну, не он лично, а он с коллегами придумал стратегию 31 в Москве, сначала спорно воспринимали, но, в принципе, потом поддержали практически все политические силы. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос идеи, а не вопрос сбора.
Не знаю, я не знаю, Эдуард Вениаминович вроде человек образованный, но как-то, пускай придет хотя бы один пример, когда вот такая заговорческая тактика конспиративная приводила к... Она могла... Есть примеры, когда она приводила к смене власти, к свержению власти, но она никогда не приводила к демократии. Никогда. Это просто ни одного примера истории не знает. Да, бывала такая группа революционеров, свергала власть и устанавливала еще более жесткую диктатуру своей собственной группы. Поэтому, мне кажется, это идея какая-то из мира литературной фантастики.
Может, иметь в виду, когда сначала договориться между собой, а потом вынести, как бы, условно, какое-то общее решение в паблик.
Ну, что, законспирировать группу, значит, там какие-то группы, которые готовы на все.
Ну, всегда эволюция делала меньшинство, а что?
Нет. Меньшинство, но активное меньшинство. Не меньшинство из пяти групп, из пяти там руководителей штаба, там, понимаете, ну, как. Это уже как бланкизм какой-то, понимаете. Никогда революции действительно делают меньшинство. Вообще перемены к лучшему творит меньшинство. Это правда. Но значительное меньшинство. Ни два, ни три человека, ни два, ни 200, ни 300. Поэтому здесь, конечно, это теория заговоров, а я еще раз говорю, не стоит не знать ни одного примера, когда группа заговорщиков, пускай самыми благими целями свободы и справедливости, приходила к власти, и вслед за этим наступала демократия. Это должно быть широкое, массовое демократическое движение, массовое, которое идут тысячи людей, если не сотни тысяч. И открыто, абсолютно и гласно.
Вы думаете, Максим, возможно в ближайшие, ну, не знаю, год-два?
Я не думаю об этом, Виктор, иначе просто плохо будешь плохо спать, болеть сердце, будет высокое давление. Я все делаю, что могу лично я, немного могу, но все, что я лично могу, я делаю, чтобы это время приблизить.
У нас звонки. Юрий Федорович из Ленинградской области, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий и ваши гости. У меня два вопроса. Первый вопрос к одному из ваших собеседников, который заявил, что жена Собчака защищает всячески Путина. Это, во-первых, неправильно, она его не защищает. Это первый вопрос. И второй вопрос у меня такой. Пока у нас будет править Путин, ничего у нас не будет, понимаете? Это будет жандармерия, полицейщина. Все, что угодно, он цепляется за власть, понимаете, он зацепился за власть и не хочет от нее уходить. У него миллиардеры грабят, отстегивают ему, я не знаю, но они уезжают за границу с миллиардами. Вот, у него самого, ехал я шофером, и он мне сказал, что Кировский завод 60 или сколько процентов, чуть не 90, принадлежит Путину. Вот я не знаю, это правда или нет. Вы журналисты, можете это проверить.
Ну да, Киевский завод, это раньше его большое количество акций принадлежало Тимченко, да, из ГУНВР, но это отдельный разговор.
Это коллективный Путин.
Коллективный Путин, да, собственно. Хорошо, но, собственно говоря, вот у меня все-таки как-то на самом деле вы меня не убедили, что складывается вообще сейчас ситуация, когда имеет смысл проводить какие-то митинги, демонстрации, пускай и по поводу годовщины, и по поводу годовщины. Я понимаю, конечно, то есть, вот, допустим, проводить пикеты и какие-то такие, ну, небольшие мероприятия с требованием прекращения политических репрессий, и особенно по делу вот арестованных по 6 мая, да, это необходимо и так далее. Но вот, знаете, как размышляют сейчас очень большие, вот опять-таки, та же самая, тут в этом диалоге, в этом споре, идут разговоры по поводу, а если никто не пойдет, и что, как это все будет выглядеть, и так далее. На самом деле существует еще другая точка зрения, существует точка зрения, например, что с чего вообще вся оппозиция, неважно, как ее называть, с чего вообще взяли то, что режим вообще находится на грани какого-то, ну что ли там, я не знаю, на грани своего фиаско. Режим прекрасно, великолепно себя чувствует. У него большая массовая поддержка среди населения. У него огромные армии, огромные силовые структуры, которые тоже великолепно себя чувствуют. С чего вы взяли, что существует какая-то даже маломальская угроза, ну, той же самой революции, как ее не называешь, там, бархатный, не бархатный, оранжевый, какой угодно и так далее. Ничего подобного. Вот что вы ответите на это?
Слушайте, ну, я тут уверен, что митинги надо проводить, здесь даже сомнений нет, да, то есть они, вот даже при такой малой массовости, вот все обычно претензии ставят, что меньше людей выходит, очень плохо, на самом деле это не так, потому что, предположим, да, не выходит 100 тысяч, выходит на Москве 15-20 тысяч, но это в большинстве уже активисты. А это не просто люди, которые пришли посмотреть, там, грубо говоря, на митинги, пойти пить кофе, а это люди, которые действительно поставили протест для себя там, на очень важный приоритет и занимаются протестом. Они агитируют граждан, агитируют людей. И это, мне кажется, сила активистов намного выше, потому что они смогут привести, на, когда на, вот, наступит та ситуация, о которой говорил Максим, тут много больше людей, да, и цитируя Чубайса, там, 500 000, да, это совершенно реализуемая цифра. А второе, то, что говорите, что там режим прекрасно себя чувствует, ну, мне кажется, социологи показывают сейчас, что все-таки рейтинги неумолимо падают, и да, там, может быть, формально мы видим, нет причин, мы видим там небольшие митинги, небольшое количество людей, но какой-то народной поддержки власти, я бы с вами постерегся говорить, то есть все-таки мы понимаем, что даже там в круге общения, там, люди, да, может, плохой пример, да, но вот в моем круге общения практически, ну, специфического общения, конечно, но нет людей, которые поддерживают власть. Я думаю, для многих там слушателей, кого-то еще, если сейчас проанализировать, то много ли среди их друзей, знакомых, ста людей, которые готовы, скажем, выйти на митинг в поддержку власти? Мне кажется, их будет очень немного.
А вы что скажете, Максим?
Ну, я здесь вот что хотел бы сказать. Значит, ну, во-первых, я считаю, что после того, что произошло в декабре, я в этом убежден, что у Владимира Путина нет поддержки большинства населения страны. Нет поддержки. И, а уж если говорить о столицах, я не хотел бы, боже сохрани, как-то обидеть наших радиослушателей, да и вообще жителей других городов, кроме Москвы и Петербурга. Но, как историк могу сказать, и в 17-м, и в 91-м, история страны творилась в столицах. Это вот, ну, вот так устроен мир. Да, или Россия, если как хотите. И я абсолютно убежден, что большинство, значит, и очень существенное большинство, значит, жителей Петербурга и Москвы негативно относятся к режиму Владимира Путина. Ну, извините, даже на официальных выборах, вот официальные данные, да, в Москве меньше 50%. Меньше. Даже они даже не там натянуть не смогли. Значит, в Петербурге там что-то 56 натянули, значит, там, значит, со всеми своими мухляжами, значит. Есть и другая проблема. Есть другая проблема. Люди не видят альтернативы. Внятной альтернативы. Внятной. Митинг не может быть альтернативой. Митинг — средство, митинг — способ. Альтернатива должна быть внятна. На ней нужно сосредоточиться. Нужно ли выходить? Ну, я вообще не сторонник чистить, честно вам скажу. Я не сторонник чистить, но я не считаю, что мы должны... Это опять вопрос, это тогда будет уже о фетишах, каких-то мелочах. Вот думать о том, а сколько выйдет, а больше, меньше, насколько... Значит, если считаем, что это значимый повод, если нам есть что сказать, надо выходить. Да хоть втроем. Вот втроем возьмем, вот здесь мы сидящие, мы, знаете, значимый повод, мы выйдем и скажем, что мы считаем нужным. Значит, если это, то, что мы считаем нужным, будут считать нужным еще какое-то количество людей, нас будет 3 тысячи, там, 300 тысяч. Я считаю, что это, конечно, нужно делать. Не нужно, вот, все, ну, не нужно уходить в пиар. Вот это самое опасное, что может быть. Не надо, иначе протест становится бессодержательным и не дает альтернативы.
Золотые слова. Наталья из Иркутска, добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот прежде всего я хочу, конечно, выразить большую благодарность, наверное, той активной части населения и активных оппозиционеров, активистов, которые все-таки, ну, в основном в больших городах, вот Москва, Питер, ну, больше, в общем-то, я назвать не могу, выступают, потому что все-таки наибольшие проблемы я вижу в том, эту проблему, что вот по малым городам, вот наш областной город Иркутск, да, ну и вот по таким крупным городам, люди все-таки менее активны. Наряду с тем они, что более задавлены, конечно, вот все равно в провинции, да, вот у нас засилие китайцев, например, когда...
Наталья, да, пожалуйста, ну, по, да, у нас очень, скажу, мало времени, да, да, пожалуйста.
Вот я хочу сказать, и вот каким-то образом вот сторонников Единой России, вот еще в декабрьские, до декабрьских выборов, удалось как-то вселить в народ вот две основных ключевых мысли. Как бы не было хуже, об этом говорит вот люди среднего возраста, и еще, а вы не боитесь вообще, вот знаете, страх вселить в народ. Вот.
Понятно, все понятно, да. Кто ответит? Да, давайте, Андрей, буквально у вас 15 секунд осталось. Я
тяжелее в регионах, потому что, конечно, в Петербурге и Москве люди более, может быть, защищенные, более информационно проще поддерживать себя, но есть люди в регионах, и вот спасибо Наталье, которая тоже, видимо, поддержит оппозицию, но в Иркутске.
Спасибо, спасибо, Андрей. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург Свободы». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга фракция «Яблоко» Максим Резник и член Координационного совета российской оппозиции Андрей Пивоваров. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим радиослушателям, что в 18:05 на волнах Радио Свобода «Время свободы» дневной выпуск. На повестке дня в рубрике «Без комментариев» протестовать против политических репрессий нельзя, потому что такого понятия в России нет. Бывший адвокат Pussy Riot Николай Полозов в интервью «Свободе». Следующим шагом власти будут уголовные дела против меня и моих коллег. Памяти Галины Старовойтовой, убитой 14 лет назад. Воспоминания журналиста.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день памяти Галины Старовойтовой о политическом пути выдающегося общественного деятеля вспоминаем вместе с ее единомышленником, главой движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный.